территории по-прежнему царствует Атлантический циклон. Его центр находится над северо-западом, ну а влияние распространяется аж до Северного Кавказа. И поэтому в средней полосе сегодня и выходные дни будут омрачены осадками. На юге Центрального округа, а 23 ноября в Московском регионе, ожидается усиление этих осадков и усиление ветра до 20 метров в секунду в порывах. В Санкт-Петербурге сегодня синоптики ждут небольшой снег, температура днем 0-2, на дорогах гололедица. В Москве днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, снег и дождь. Есть условия для гололедицы. Температура от 0 до плюс 2, по области от минус 2 до плюс 3. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в этом часе мы отправимся в Швецию. Выясним, что является символом Швеции. Отнюдь не шведский стол, как могли бы мы с вами подумать. А что за символ Швеции, мы и узнаем. Побываем на фестивале авангардной музыки. Выясним, когда же, наконец, состоится учредительная конференция движения демократических сил «Солидарность». Будем обращать внимание на экономические новости. Узнаем, чем нас порадуют спортивный комментатор Игорь Кетманов. Есть сегодня вопрос часа. Будьте внимательны, есть ли в России партия, которая выражает ваши интересы? Вот таков вопрос часа, и ответы мы принимаем, как всегда, на номер пейджера в Москве 660-1055 и на смс номер плюс 7-903-743-2801. Есть ли в России партия, которая выражает ваши интересы? А мы продолжаем утреннюю программу. Российский президент Дмитрий Медведев призвал руководство «Газпрома» взыскать долг за газ с Украины в добровольном или принудительном порядке. В Киеве утверждают, что государство ничего не должно «Газпрому», и угрозу Медведева связывают с последними заявлениями украинского лидера Виктора Ющенко. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
По информации «Газпрома», украинский долг составляет 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Впрочем, как отмечает директор энергетических программ Киевского центра «Номос» Михаил Гончар, речь не может идти о государственном долге, поскольку российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» не имеют прямых отношений.
Я думаю, что это повторение истории годичной давности, когда долги «Росукрэнерго» перед «Газпромом» представляются в качестве долгов украинской стороны и государственной компании. Поэтому пусть русский президент адресует это «Росукрэнерго», которое было благословлено с его участием в 2004 году.
Согласно сообщению «Нафтогаза Украины», задолженность перед посредником компании «Росукрэнерго» составляет 1 миллиард 227 миллионов долларов. Премьер-министры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Путин обсуждали газовую тему в начале октября в Москве и на минувшей неделе в Кишиневе. Однако во время этих переговоров об украинском долге не было сказано ни слова. По мнению Михаила Гончара, жесткое заявление российского президента относительно газового долга продиктовано политическими мотивами.
Вероятно, можно выделить два вопроса, которые в последнее время были в эпицентре такого политического внимания. Это то, что связано с приближением декабря месяца и, соответственно, решений встречи НАТО по поводу представления Украине. Membership Action Plan, ПДЧ. И второе, это те разногласия, которые возникли по поводу приближающейся годовщины Голодомора в Украине, где, как известно, российская сторона не будет принимать участие и считает антироссийскими мероприятиями. Поэтому я думаю, что это, наверное, своеобразная форма мести по асимметричному принципу.
Как заявил украинский лидер Виктор Ющенко, отказ президента России Дмитрия Медведева приехать в Киев на субботний международный форум по случаю 75-й годовщины Голодомора унижает украинско-российские отношения и миллионы невинно убиенных людей. Судя по всему, еще большее раздражение российских властей вызвало обращение Ющенко к странам Североатлантического Союза, в котором он призвал их предоставить Украине план действий относительно членства в НАТО, несмотря на давление России. В интервью британскому изданию «Таймс» глава государства заявил, что расширение альянса особенно актуально после вторжения России в Грузию, и только членство в НАТО, по словам Виктора Ющенко, может гарантировать независимость и территориальную целостность Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
7:12 в российской столице. Михаил Шевелев появился в студии, готов познакомить нас с материалами сегодняшних российских печатных изданий. Доброе утро.
Доброе утро. Печатные издания все как один пишут о вчерашнем съезде «Единой России», но пишут по-разному. Из того, как российские газеты освещают съезд «Единой России», в общем, можно составить себе некоторую картину. «Ведомости» на первой полосе публикуют фотографию Владимира Путина на трибуне со сложенными, как будто в молитве, руками. Российская газета под заголовком «Единая» публикует снимок Владимира Путина и Дмитрия Медведева, где они наклоняются друг к другу. Снимок этот поражает симметричностью, я бы сказал. Заголовок «Коммерсанта» в публикации, посвященной съезду «Единой России», «Экономику приняли в партию», перекликается с первополосным заголовком московского «Комсомольца». «Россия больше не остров». Речь идет о том, что, выступая на съезде «Единой России», Владимир Путин впервые произнес слово «кризис» и признал наличие этого явления в отечественной экономике. «Комсомольская правда» выступает чрезвычайно верноподанно, перечисляя на своей первой полосе революционные предложения Владимира Путина по борьбе с экономическим кризисом. На 4% снижается налог на прибыль, 260 тысяч рублей будет государство готово вернуть тем, кто приобретет квартиру. Инфляции и колебаний курса рубля не будет, просто не будет и все. И пособие по безработице вырастет до астрономической цифры 4900 рублей. Не отходя далеко от темы квартир, публикация в «Ведомостях», уже не имеющая отношения к съезду «Единой России», но имеющая, безусловно, отношение к жизни. Итак, «Ведомости» под заголовком «Началось» со знаком вопроса сообщают о том, что впервые крупный московский застройщик компания «Донстрой» готова снизить цены на квартиры на 25%. На эту же тему публикация в «Новых известиях», где называется более скромная цифра – 15-20% падения цены на московскую недвижимость. При этом эксперты «Новых известий» сомневаются в том, что этот результат будет достигнут. И во многих газетах публикации, связанные с требованием к Украине выплатить 2,4 миллиарда долларов долга за поставленный газ. Я думаю, что к этой теме мы еще вернемся.
Да, наверняка вернемся не раз и не два. Спасибо и ждем Михаила. Ближе к концу часа в Москве 7:15. Новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите отказался ограничить 15 декабря срок ознакомления Платона Лебедева и его адвокатов с материалами уголовного дела. Адвокаты семьи Анны Политковской заявят повторное ходатайство о проведении суда по делу об убийстве журналистки в открытом режиме. В Госдуме сегодня третье чтение поправок Конституции, предложенных президентом Дмитрием Медведевым. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Хочу напомнить, ну, во-первых, что в 10 часов сразу после выпуска новостей в эфир выйдет «Поверх барьеров» программа «Российский час». И ведущая Марина Тимашева познакомит вас с культурными событиями, с спектаклем «Троилы и Крисида» в театре имени Вахтангова, с фольклорной музыкой и живой традицией, весь джаз в Саранске, «Диагноз», театра «Дерево» и книга с пугающим названием «Латиноамериканская цивилизационная общность в глобализирующемся мире». Все это в 10 часов, сразу после выпуска новостей. И еще один момент, на который очень хотелось бы обратить ваше внимание. Не пугайтесь, сегодня с 8 часов и до 16 часов будет проводиться плановая профилактика-передачка, которую транслирует программы «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 68,3 МГц. В это время наши программы можно услышать на средних волнах на частоте 1044 кГц и в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Ру. А мы продолжаем нашу программу обзором спортивных событий. Игорю Катманову слово. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Начну я с хоккейных новостей. В континентальной хоккейной лиге прошли очередные встречи. «Авангард» проиграл «Локомотиву» 1-5, а «Амур» уступил «ЦСКА» со счетом 3-6. В регулярном чемпионате НХЛ Нью-Джерси выиграл у Флориды 3-1. Три матча закончились со счетом 2-3, причем во всех хозяева проиграли. «Атланта» уступила «Питтсбургу», «Оттава» проиграла «Монреалю» 2-3, правда, по буллитам, и в основное время «Миннесота» уступила с таким же счетом 2-3 «Ванкуверу». В рамках турне по Канаде молодежная сборная России уступила команде юниорской лиги «Онтарио» со счетом 3-6. Клюкин, Грачев и Додонов отличились у россиян. У канадцев хет-трик на счету Ходжсона, две шайбы забросил Таварес, еще один гол в активе Митчелла. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Бостон со счетом 90-80 выиграл у Детройта. Теперь о футболе. Главным тренером молодежной сборной России по футболу назначен Игорь Колыванов, наставник команды, которая выиграла в 2006 году юношеский чемпионат Европы. Колыванову предстоит создавать новую команду, в которую войдут футболисты 88, 89 и 90 годов рождения. Ну а из тех, кто выступал в составе сборной под руководством прежнего тренера Бориса Стукалова, в эту команду могут попасть футболисты московского «Спартака» Александр Прудников и Сергей Паршевлюк, а также Александр Салугин из «Крыльев Советов». А руководство «Кубани» подтвердило факт расторжения контракта с Олегом Протасовым, однако пока опровергает информацию о том, что команду возглавил Сергей Овчинников.
Но Протасов будет уже пятым в этом году специалистом, который не удержался в этом клубе. Спасибо и ждем Игоря в следующем часе. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Продолжаем экономическими событиями, потому что отставка Протасова, она, несомненно, связана с экономикой. Правда же, там не самые благоприятные финансовые условия.
Ну, как и во многих клубах.
Да, но в Кубани, видимо, особенно неважные. И в это время очень важна протянутая рука помощи. Вот Международный валютный фонд и протягивает руку помощи, скажем, Исландии, чья банковская система на грани банкротства, но и другие страны выделяют Исландии помощь. А обо всем этом подробнее в программе Сергея Сининского «Экономическая панорама».
Международные резервы России за неделю с 7 по 14 ноября сократились почти на 22 миллиарда долларов, или на 5%. К середине ноября они составили 453,5 миллиарда, сообщил Центральный банк России. Таким образом, с начала августа, когда золотовалютные резервы страны достигли максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился в целом на 24%. За сентябрь и октябрь объем золотовалютных резервов сократился на 97 миллиардов долларов. Из них на прямую поддержку курса рубля Центральный банк потратил 57 миллиардов. Кроме того, 14 миллиардов было выделено государственному внешэкономбанку для кредитования российских компаний и банков. Сокращение золотовалютных резервов еще на 30 миллиардов долларов Банк России объясняет соответствующим падением курсов евро и британского фунта по отношению к американскому доллару. В евро и фунтах размещено 54% всех валютных резервов России, а их общий объем оценивается в долларах. Мировые цены на нефть снизились вчера до уровня менее 50 долларов за баррель, минимального за последние 3,5 года. Поводом для их очередного резкого падения эксперты считают представленные вчера в США последние данные о рынке труда. Выяснилось, что на прошлой неделе количество обращений за пособием по безработице достигло максимального уровня за последние 16 лет. Мировые цены на нефть в целом после пика, отмеченного 11 июля этого года, 147 долларов за баррель, снизились уже почти в 3 раза. Международный валютный фонд одобрил предоставление кредита на 2,1 миллиарда долларов Исландии, банковская система которой оказалась на грани банкротства из-за накопленных в последние годы зарубежных долгов, которые теперь исландские банки оказались не в состоянии обслуживать. Еще 2,5 миллиарда долларов выделит Исландии правительство 4 стран Северной Европы – Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.
И напомню, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, 21 ноября, составляет 27 рублей 57 копеек за доллар США и 34 рубля 50 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар 24 цента. Теперь от новостей экономических переходим к новостям политическим. Перспективы взаимоотношений США и России на фоне расширения противоракетной обороны беспокоит интернет-сообщество. И об этом рассуждает Андрей Шароградский.
Свой очередной комментарий главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов посвятил перспективам решения проблемы противоракетной обороны, разногласия вокруг которой серьезно обострили отношения между Россией и США. Федор Лукьянов напоминает, что 25 лет назад впервые с идеей создания противоракетного щита выступил тогдашний американский президент Рональд Рейган.
За прошедшие четверть века идея создания универсального противоракетного щита из красивой мечты превратилась в конкретный геостратегический проект. Эта тема по-прежнему воздействует на атмосферу отношений между Москвой и Вашингтоном. После избрания Барака Обамы президентом, представители его команды старательно избегают высказывать мнение о противоракетной обороне. Попытка президента Польши Леха Качинского интерпретировать беседу с Обамой как подтверждение его приверженности ПРО вызвала немедленное опровержение. Урегулирование проблемы ПРО способно стать ключом к развязыванию целого узла стратегических противоречий.
За годы обсуждения этой проблемы накоплен богатый багаж взаимных разочарований, но противоракетная тема содержит и концептуальное противоречие. Проблема имеет глобальный характер, то есть требует скоординированного решения, а Соединенные Штаты с начала этого десятилетия нацелены исключительно на индивидуальные действия.
Односторонний выход США из договора ПРО 72 года, который ограничивал возможности Москвы и Вашингтона двумя оппозиционными районами, президент Буш обосновывал тем, что Америке нужны свобода и гибкость, чтобы защитить себя. Дальнейшие действия только усугубили такой подход. Опора на собственные силы вне зависимости от внешней реакции. Размещение элементов системы ПРО в Центральной Европе стало волевым решением Вашингтона, а не результатом консультаций с союзниками или международно признанной оценки ракетной угрозы Ирана. Европу попросту проинформировали, что ей нужна защита, которую Америка предоставит. Формальное одобрение проекта союзниками по НАТО произошло лишь на саммите в Бухаресте в минувшем апреле и по очень настоятельной просьбе Вашингтона.
Между тем, ПРО остается проблемой именно глобального уровня, отмечает Федор Лукьянов.
США повторяют аргумент о том, что радар в Чехии и 10 ракет-перехватчиков в Польше не нанесут ущерб эффективности российского ядерного потенциала. Это правда. Однако такая постановка вопроса лукава, поскольку подменяет общую проблему, отвлекая внимание на ее отдельный элемент. Третий позиционный район – не завершение, а начало строительства глобальной системы противоракетной обороны. За ним последуют четвертый, пятый и прочие. Иначе во всем этом просто нет смысла. Столь настойчиво продавливать неоднозначный и политически провокационный проект стоит только в том случае, если в конечном итоге планируется нечто масштабное и судьбоносное. То есть сооружение того самого универсального противоракетного щита, который защитит Америку от любых угроз, хоть иранских, хоть китайских, хоть российских, хоть пакистанских. Неизвестно, возможно ли это, но если да, то стратегическая ситуация в мире изменится, поскольку будет уничтожен основной принцип стабильности прежних времен – гарантированное взаимное уничтожение. Система ПРО может быть инструментом стабилизации, только если она включает всех крупнейших игроков и формирует общее пространство безопасности. Если же кто-то, например, Россия и Китай, исключен, появляется источник трений стратегического калибра. Исключенные сделают все возможное, чтобы не допустить успеха этого начинания.
Для решения проблемы ПРО ее обсуждение необходимо вернуть в международный контекст, делает вывод Федор Лукьянов.
Во-первых, тема противоракетной обороны – это вообще всегда было детище республиканцев, а не демократов. Демократы относятся к этому без энтузиазма, скажем. Во-вторых, задачей администрации Барака Обамы, одной из задач, будет налаживание более тесного взаимодействия с Европой, то есть восстановление этого трансатлантического единства, которое сильно поколеблено было за годы президентства Буша. И в этом контексте достаточно бесцеремонное навязывание Европе проекта ПРО, как это происходило в последние годы, наверное, уже нецелесообразно. И думаю, что роль европейцев, там, Франции, Германии в первую очередь, в обсуждении этой темы как-то не увеличится, если, конечно, не сами этого захотят, потому что это тоже не обязательно. В-третьих, так вышло, что проблема ПРО – это, ну что ли, квинтэссенция целого спектра важнейших международных проблем. Здесь и проблемы Ирана, и шире вопрос нераспространения ядерного оружия, и сокращение ядерных вооружений, о чем много говорят сейчас люди, близкие к Бараку Обаме, о необходимости возобновления с Россией переговоров на эту тему. Вот все это, так получается, что завязано на ПРО, потому что если не будет прогресса по ПРО, то рассчитывать на успех переговоров по смежным темам довольно трудно. Я думаю, что будет довольно много лоббистов и сил политических, которые будут убеждать администрацию Обамы, что ПРО – это абсолютно первоочередная задача, и необходимо продемонстрировать последовательность и твердость в проведении ее в жизнь. Думаю, что Восточная Европа со своей стороны активно будет о том же говорить в рамках НАТО и Евросоюза. Но, по крайней мере, шанс есть, и, конечно, России следует как-то постараться его не упустить, уж во всяком случае воздержаться от высказываний, которые дают дополнительные козыри именно тем силам, которые будут настаивать, что Обама не должен уступать, потому что иначе это будет проявлением слабости.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов о перспективах урегулирования разногласий вокруг создания американской системы противоракетной обороны. Политика онлайн, Андрей Ширократский.
Напомню, что сегодня в 13 часов сразу после выпуска новостей вы услышите программу «Час прессы» и итоги 10-го съезда «Единой России». Сквозь призму публикаций в СМИ и из Петербурга анализирует экономический обозреватель газеты «Дело» Андрей Заостровцев и политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Программа Виктора Резункова «Час прессы» 13 часов сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Мы же сегодня задаем вам вопрос, есть ли в России партия, которая выражает ваши интересы. И ждем ответы на номер пейджера в Москве 660-1055 и на смс-номер плюс 7-903-743-2801. Несколько ваших откликов. Есть такая партия, это КПРФ, пишет Иван Данилович. Интересы пенсионеров может отстаивать только партия пенсионеров, считает Константин. Нет и не было, пишет Ваня Жуков. И продолжаем ваши ответы принимать на номер 660-1055 или плюс 7-903-743-2801, если в России партия, выражающая ваши интересы. 7:30 в Москве. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня, как ожидается, примет в третьем заключительном чтении поправки к Конституции, внесенные президентом Дмитрием Медведевым. Суд в Чите отказался ограничить 15 декабря срок ознакомления Платона Лебедева и его адвокатов с материалами уголовного дела. Судья не нашел признаков затягивания времени при изучении материалов, о чем заявляло следствие. Адвокаты семьи Анны Политковской намерены заявить повторное ходатайство о проведении суда по делу об убийстве журналистки в открытом режиме. Генпрокуратура России возьмет под свой контроль расследование нападения на журналиста Михаила Бекетова. Сегодня вступает в силу соглашение о безвизовых поездках для граждан России и Черногории. С 21 ноября для поездок сроком до 30 дней не нужно оформлять визы, достаточно иметь заграничный паспорт. Цена на нефть на Нью-Йоркской и Лондонской биржах упала в четверг ниже отметки в $50 за баррель впервые с 2005 года. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Украина в настоящее время должна за российский газ $2,4 млрд. Парламент Швеции ратифицировал Лиссабонский договор. Документ, призванный сделать более эффективным функционирование Евросоюза, уже одобрили 25 из 27 стран-членов ЕС. Не ратифицирован он пока в Чехии и Ирландии. Сенат Аргентины одобрил законопроект, позволяющий правительству контролировать частные пенсионные фонды. В В США на прошлой неделе число людей, подавших заявление на получение пособия по безработице, увеличилось на 27 тысяч. Совет Безопасности ООН принял решение дополнительно направить в Демократическую Республику Конго 3000 военнослужащих миротворцев. Это был краткий обзор новостей.
А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 7 часов 32 минуты. Через 28 минут и до 16 часов будет проводиться плановая профилактика передач, которая транслирует программы «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 68,3 мегагерца. Поэтому не забудьте продолжать слушать наши программы. На средних волнах это можно сделать на частоте 1044 кГц, а можно слушать в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Итак, 23 ноября в Москве намечено проведение городской конференции демократических сил, которая по задумке организаторов должна стать региональной учредительной конференцией движения «Солидарность». Участники форума также намечены выбрать делегатов для участия в учредительном федеральном съезде движения. Съезд должен пройти 13 декабря. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Конференция демократических сил в Москве должна была пройти еще 3 недели назад, но тогда властям удалось ее сорвать. Утверждает член координационной группы по подготовке съезда демократических сил «Солидарность» Илья Яшин.
У нас довольно много проблем с подготовкой этой конференции. Первый раз нам ее сорвали, и вот спустя 3 недели мы пытаемся провести ее вновь. Ну и принято решение оргкомитетом, что мы в любом случае проведем. То есть мы готовимся к разному развитию событий, мы даже готовы к тому, что мы придем, нам в последний момент откажут. Но мы приняли решение, что мы в любом случае проведем. Если придется проводить конференцию на улице перед дверями помещения, где мы планируем, под снегом, значит будет так. Но мы считаем, что у нас есть право, которое дано нам Конституцией, право на участие в политической жизни страны. Никто это право ограничивать не может. Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу в любом случае конференцию провести. Планируется участие довольно известных людей, лидеров оппозиции, Гарри Каспарова, Бориса Немцова, и Владимира Милова, и Ивана Старикова и многих других лидеров оппозиции. Это будет очень серьезное мероприятие. И это на самом деле важный такой момент, потому что если действительно власти нам будут противодействовать и вместе с нашими сторонниками мы окажемся на улице перед закрытыми дверями, это значит, что власть действительно настроена на жесткое подавление оппозиции. Если же власть все-таки найдет возможность более мягко реагировать, это означает, что все-таки не все еще потеряно, по крайней мере, там, в ближайшей перспективе.
Илья Яшин называет будущее движение «Солидарность» самым широким оппозиционным демократическим движением,
в котором принимают участие не только известные лидеры с федеральной известностью, но и довольно большое число активистов практически всех существующих в стране демократических организаций. Активисты «Яблоко», активисты Народно-демократического союза, активисты УГФ, активисты бывшего СПС, которые не захотели участвовать в позорном кремлевском проекте. Это движение, которое в силу вот этого объединительного задора, оно получило некий такой драйв. И вот я сейчас очень много езжу по регионам, уже там в регионах 15, наверное, побывал, участвую в конференциях региональных солидарности. Этот драйв очень чувствуется. То есть мы делаем ровно то, чего люди добивались от нас последние 15 лет. Люди говорили, когда же вы наконец объединитесь? Вот идет реальный, настоящий живой процесс объединения демократов. Это очень важно.
Говорил лидер молодежного «Яблока», член координационной группы по подготовке съезда демократических сил «Солидарность» Илья Яшин. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
А есть ли в России такая партия, которая выражает ваши интересы? 660-10-55, номер пейджера в Москве, и плюс 7-903-743-2801, номер для СМС-сообщений. С этим самым вопросом мы вернемся. Мы вернемся к этому самому вопросу. Вот просто буквально одно, скажем, ваше сообщение. Интересы моей семьи, нашего ближнего круга и таких, как мы, выживших за счет остатков от коммунистов, конечно же, защищает пока только КПСС, КПРФ, Трудовая и все социально направленные партии. Но если Медведев и Путин выполнят все, что вчера на своем съезде, видимо, обещали, от страха перед истощенным народом, то я не против и Единой России. Потом туда польются и все порядочные силы, пишет Степанова из Москвы. Ваше мнение, есть ли в России партия, которая ваши интересы выражает? Можете присылать сообщение на номер пейджера 660-10-55 и на смс-номер плюс 7-903-743-2801. А вот что ответили на этот вопрос жители города Пятигорска.
Никакой партии не симпатизирую, никакая партия не выражает мои интересы. Коммунисты в первую очередь не выражают. Мне ни одна партия не нравится и не выражает. Если каждая партия защищает только свои интересы, я в Единую Россию вообще перестала верить. Ну, потому что, когда говорится одно, а делается другое. Не то, что сплошное вранье, а просто не по-джентльменски поступают.
У нас сейчас одна правящая Единая Россия партия. Как наши интересы? Да лично мои я не ощущаю, чтобы выражала. Цены растут, зарплата на том же уровне стоит. Нет у меня пока таких партий, которые выражают мои интересы.
По-моему, сейчас ни одна партия наших интересов не выражает, особенно пенсионеров. Про них вообще забыли, замолчали и все.
Нету. Я хотел бы найти такую партию, которая, вот мы здесь вот на рыночке вот тут торгуем, чтобы нам разрешили здесь торговать. Понимаете, просто нас все время закрывают, запрещают. Да, вот такую надо партию найти. Не для этого дурацкого правительства, которое миллионами получает. А мы тут...
Единая Россия. Наверное, потому что у меня были симпатии. Все-таки я верила своему президенту. Мне нравится, во всяком случае, вот то, что он делает, мне нравится. Его планы мне нравятся. А что мои конкретные планы пенсии? Ну, сегодня поднимут, завтра я помру. Ну, что об этом говорить?
Коммунистов, которые меня воспитала. Вот той партии я доверял, по крайней мере. А потом они переделались. Ну, быстро пересвались они. Вот в чем дело.
Есть коммунистическая партия. А потому что я с февраля 62-го года в коммунистической партии. И я прекрасно себя чувствовала, как человек со всеми правами и обязанностями. И государство ко мне великолепно относилось. И бесплатный институт закончил. Сын бесплатный институт окончил. Я получила квартиру в советское время. Я жила хорошо. Да, не было у меня богатства, бриллиантов и всего остального. Но все равно я жила счастливо. А сейчас идешь по улицам, и так грустно.
Только коммунистическая партия, единственная, которая выражает интересы пенсионеров и нашего возраста. Мы выросли в это время. Всего, чего мы добились, все за счет государства. А сейчас все нищие. Вот такое время стало. И я вот хожу как нищий сейчас. Разве можно прожить 71 год и ничего не иметь? Последнее наследство, которое во время войны голодовало, после войны подняло разрушенное хозяйство, добилось такого мощнейшего государства, а теперь мы нищие.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, есть ли в России партия, которая выражает ваши интересы. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжасат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вот хоть что-то на этом свете бывает бесплатно. Microsoft выпускает бесплатный антивирус. Подробнее о новостях высоких технологий Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Американское космическое агентство НАСА завершило первое испытание межпланетного интернета. В процессе тестирования фотографии передавались между 9 точками, расположенными на Земле, и спутником Эпокси, находящимся на расстоянии 32 миллиона километров. При обмене данными использовался специальный протокол DTN, устойчивый к разрывам и задержкам связи. О тестировании межпланетной связи рассказывает Владимир Губайловский.
Трудность передачи данных в космическом пространстве связана с тем, что узлы движутся с огромной скоростями. Спутники и планеты периодически затмевают друг друга, а солнечный ветер вносит помехи. Протокол DTN позволяет справиться с этими трудностями. Сегодня проблема связи со спутниками и аппаратами, работающими на Марсе или на Луне, каждый раз решается заново. Если межпланетный интернет станет стандартом, организация связи значительно упростится. Летом 2009 года ученые планируют вторую серию экспериментов. Один из узлов передачи данных будет размещен на МКС.
Новости коротко. Состоялся запуск прототипа общеевропейской онлайновой библиотеки. В библиотеке около 2 миллионов цифровых единиц хранения, среди которых книги, изображения и видеоролики. Во время тестирования библиотека будет предоставлять услуги на английском, французском и немецком языках. В полную силу библиотека должна заработать в 2010 году. Американские медики из клиники Кливленда разработали портативный алмазный фильтр для проведения диализа. Фильтр предназначен для больных, у которых отказали почки. Таким людям приходится через несколько дней проходить специальную процедуру очистки крови. Эта тяжелая для больного процедура пока не обеспечивает той степени очистки крови от токсинов, которая достигается нормально работающими почками. Алмазный фильтр по эффективности должен приблизиться к почке человека. Кроме того, он имеет небольшие размеры и может быть имплантирован пациенту. Летом 2009 года корпорация Microsoft представит новый антивирусный пакет Mora. Пакет будет распространяться бесплатно. Антивирус должен обеспечить защиту от вирусов, троянских и шпионских программ. Представитель Microsoft заявил, что сегодня в развивающихся странах примерно половина компьютеров не имеет никакой антивирусной защиты. Эти компьютеры легко захватывают хакеры, чтобы использовать их для рассылки спама и других вредоносных действий.
«21 ноября в Петербурге открывается 10-й международный фестиваль авангардной музыки «Звуковые пути», рассказывает Татьяна Вольская.
Фестиваль «Звуковые пути» называют самым авангардным музыкальным фестивалем Петербурга. Каждый год он представляет не менее 50 российских и мировых премьер, классиков авангарда и современных композиторов. Причем нередко авторы создают свои шедевры специально для фестиваля. В этом году на фестиваль приезжают ансамбли и исполнители из Италии, США, Германии, Австрии, Швейцарии. Фестиваль «Звуковые пути» имеет очень большое значение для развития музыкальной культуры Петербурга, считает композитор Сергей Слонимский.
Фестиваль «Звуковые пути» мой бывший воспитанник Александр Радвилович организовал ровно 20 лет назад, ранее появления подобных центров и фестивалей в Москве. Это был первый в России фестиваль подлинного музыкального авангарда. Не 20-х годов, даже не 60-х только, а вот современной музыки. И в этом его притягательность организаторам. Стойко выдержали оголтели белое газетное злопыхательство врагов нового, серьезного и свободного в искусстве. Это было в очень многих газетах.
Организаторы фестиваля, подчеркивает Сергей Слонимский, всегда работали в стесненных финансовых обстоятельствах, но тем не менее сумели обеспечить качественное исполнение весьма разнообразных и характерных образцов мирового музыкального творчества последних десятилетий. В этом году петь на фестивале будут о многом, в том числе о Хармсе и о террористах. Специальный Хармс-проект объединяет 8 произведений петербургских композиторов, мини-оперы и интермедии Слонимского, Антоненко, Резетдинова, Раннего, Попова, Осколкова, Радвиловича и Фиртича.
Это довольно стало традиционным у Радвиловича проводить такие Хармс-проекты, Достоевский-проекты и так далее. Хармсовские тексты стали очень популярны у современных композиторов. Когда-то мне довелось первому написать веселые песни на стихи Хармса еще в 1971 году. Это был, наверное, первый опус на стихи Хармса, поскольку Яков Семенович Друзкин, известный философ и друг Хармса, мне передавал его сочинение просто в рукописи.
24 ноября пройдет концерт памяти скандально известного основоположника послевоенного авангарда Карлхайнца Штокхаузена. Услышат петербуржцы и оперу известного американского композитора Джона Адамса, посвященную нападению палестинцев террористов на корабль с американцами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Москвич, 7 часов 45 минут, коротко о новостях.
Радио Свобода, новости.
Генпрокуратура России возьмет под свой контроль расследование нападения на журналиста Михаила Бекетова. Сегодня вступает в силу соглашение о безвизовых поездках для граждан России и Черногории. Цена на нефть на Нью-Йоркской и Лондонской биржах упали в четверг ниже отметки в $50 за баррель. В Санкт-Петербурге синоптики сегодня ожидают небольшой снег, температуру днем 0-2 градуса. В Москве облачную погоду ждут синоптики с прояснениями и местами небольшие осадки в виде дождя и снега. Есть условия для гололедицы, температура 0-2. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в российской столице. Напомню, что совсем скоро, 8:00 и вплоть до 16:00 будет проходить плановая профилактика передатчика, который транслирует программы «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 68,3 МГц. Но не беспокойтесь, в это время наши программы можно услышать на средних волнах на частоте 1044 кГц, а можно это сделать в интернете по адресу www.свободанews.ру. Все наши программы, включая обзор прессы, который подготовил Михаил Шевелев и готов представить вам материалы сегодняшних российских газет. Доброе утро еще раз.
Доброе утро еще раз. В первом обзоре мы обозрели все, что пишут сегодняшние газеты по поводу вчерашнего партийного события съезда «Единой России». Я думаю, что сейчас имеет смысл двинуться в сторону живых людей. Я бы отметил несколько публикаций в сегодняшних газетах, в которых рассказывается о людях, вполне претендующих на такой советский статус героя нашего времени. Речь идет о публикации в «Коммерсанте», которая рассказывает о присяжном Евгении Колесове, который стал сенсацией, настоящей сенсацией вчерашнего дня. Это присяжный, который принимает участие в процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Евгений Колесов пришел на радиостанцию «Эхо Москвы», как рассказывает «Коммерсант», и заявил, что запрет на присутствие в зале суда журналистов не есть инициатива присяжных, как утверждал судья, который удалил из зала заседаний всех журналистов. Присяжные, по словам Евгения Колесова, настаивали, даже не настаивали, а предлагали удалить из зала только камеры, потому что они не знали, как себя вести в присутствии камер. Против присутствия пишущих журналистов присяжные, по словам Евгения Колесова, не возражали.
Это... Вот тут, Михаил, прошу прощения, не очень понятна механика многим. Получается, что судья удаляет журналистов, а присяжные сидят рядом и молчат?
Механика очень простая. Судья удалил журналистов в тот момент, когда присяжных в зале не было.
Ага, все понятно теперь.
Присяжным предложили подписать некие бланки за пределами зала заседаний, и когда присяжные появились в зале заседаний, журналистов там уже не было.
Все ясно.
Например, присяжный Евгений Колесов, по его словам, узнал о таком решении судьи со ссылкой на присяжных же из средств массовой информации. Этот скандал, безусловно, будет еще развиваться, потому что Евгений Колесов уже сложил с себя полномочия присяжного, не желая участвовать, по его словам, в неправильном суде. И все произошедшее может послужить как поводом для отставки судьи, так и поводом для отставки присяжных. Мы, безусловно, будем следить за развитием этих событий, но запомним для себя поступок Евгения Колесова. Он перекликается с еще одним поступком, о котором пишет газета-газета. Речь на этот раз идет не о скандальных судах, не о преступлениях, а о высоком искусстве. Газета-газета рассказывает о событиях, происходящих вокруг Троицы Рублева, которая хранится в Третьяковской галерее. Троица Рублева, Русская Православная Церковь, предлагает... даже не подберу точного слова, экспонировать, вывести в Троице-Сергиевскую лавру на некоторое время. На время Троица должна покинуть стены Третьяковской галереи и совершить путешествие за 70 километров от Москвы. Общее мнение искусствоведов, сотрудников Третьяковской галереи – нет, Троица не переживет такого путешествия, это угрожает ее сохранности. Видимо, поборники идеи путешествия Троицы Рублева в Сергиев Посад пользуются чем-то высоким покровительством, потому что идея эта, тем не менее, продолжает жить, у нее есть сторонники, и ее довольно настойчиво продвигают. И вот нашелся человек, который все эти обстоятельства предал гласности. Это Левон Нарсисян, сотрудник, старший научный сотрудник Третьяковской галереи. Газета «Газета» подробно рассказывает о его поступке и, собственно, о сути событий.
Ну, прошу прощения, что вновь перебиваю. Здесь тоже возникает очень много вопросов. На самом деле, то, что Троица Рублева, ну, практически современница, скажем, Джоконды, путешествующей по миру, не может по каким-то причинам пережить путешествие в 70 километров до Троицко-Сергиевой Лавры, говорит о профессиональной непригодности реставраторов и научных сотрудников, которые хранят эту
Насколько я понимаю позицию искусствоведов, речь идет только о состоянии самой иконы. Поскольку это дерево, поскольку это разные красочные слои, то вот эти вибрации и тряска при передвижении, они неизбежны при любых мерах предосторожности, могут иконе повредить. Возможно, здесь есть альтернативные мнения. Во всяком случае, обсуждение этого события, обсуждение этого плана началось публичное, и сделано это благодаря Левону Нарсисяну. Мне кажется, что вот это поступок, который сопоставим и с поступком бывшего присяжного Евгения Колесова. Напомню, речь идет о публикациях в «Коммерсанте» и газете «Газета».
Спасибо большое, очень интересно. Если будет такая возможность, мы попросим Михаила в следующем часе вновь вернуться к вот этим двум интересным материалам, если они есть, и имеют продолжение на страницах других печатных изданий. 7:52 в российской столице. Отправляемся в Швецию, как всегда в конце этого часа. У нас материал из рубрики «Истории Востока и Запада», что является символом Швеции. Давайте разберемся вместе с Сергеем Джаняном.
И все-таки, почему именно лошадь, а не, скажем, лося, выбрали шведы своей национальной игрушкой? С этим вопросом я обратился к Кристине Лильегрен, сотруднице старейшего Швеции и изготовителя далекорлийских лошадок компании «Гранос». Точного ответа не даст вам никто. Однако, в любом случае, выбор лошади как национального шведского символа не случайен. Если углубиться в историю, то можно вспомнить, что это животное было священным в культуре викингов. Бытует даже версия, что далекорлийская лошадка – это не что иное, как модель Слейпнера, коня верховного скандинавского божества Одина, на котором он путешествует между мирами. И несмотря на то, что мифический конь был все-таки восьминогим, в отличие от нашей лошадки, известно, что викинги активно обживали Даларну. Здесь до сих пор находят многочисленные захоронения той эпохи. Другая же версия переносит нас значительно более поздние времена правления шведского короля Карла XII. Согласно апокрифам, лояльные монарху солдаты, расквартированные в 1716 году в районе Даларны, коротали свободные от службы вечера, вырезая деревянных лошадок в подарок детям хозяев, взявших их на постой. Родословная деревянной лошадки остается неясной, а вот когда она стала предметом торговли, известно относительно точно. Наиболее раннее упоминание об этом можно найти в сохранившейся рукописной проповеди шведского епископа Йоханнеса Рудбекиуса, произнесенной им в соборе Вестеросе в 1624 году. В своей речи святой отец громил прихожан, погрязших в легкомыслии и пороках, в числе которых упоминались игральные карты, кости, курительные трубки, деревянные лошадки и песни про любовь. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что далекорлийские игрушки вошли в жизнь шведского государства не позднее 17 века. А уже со следующего столетия в Даларну зачастили купцы. Закупаясь местным товаром, выменивали они красных игрушечных лошадок. Товар этот хорошо расходился в тех уголках королевства, где о подобной забаве еще ничего не слышали. Подобный бартер был весьма по душе местным ремесленникам. Закончив работу над стулом или кроватью, мастера обязательно выстругивали из деревянных обрезков пару-тройку маленьких лошадок. Даларна издавна славилась своими ресурсами, однако с началом индустриализации доходов от выращиваемой сельхозпродукции и экспорта местной руды уже не хватало, чтобы прокормить население растущих городов. А потому в рост пошло развитие кустарного производства, тем более, что предметы ручной работы всегда пользовались в Швеции популярностью. Именно тогда, в XIX веке, и сложилось в регионе производство игрушечных лошадок, ставшее важной статьей дохода местных жителей. Появились целые династии профессиональных резчиков и художников, а навыки их мастерства передавались из поколения в поколение. Изготовление настоящей далекорлийской лошадки наилучшим сортом дерева считается сосна из лесов вокруг озера Сильен. Эта древесина идеальна для плотинских работ и резных поделок. Используя клише того или иного масштаба, резчик наносит на деревянный брус контур будущей лошадки. Затем ленточной пилой выпиливается заготовка, и это единственная операция, которую выполняет машина. Все остальное вырезается ножом вручную, поэтому в принципе не существует двух одинаковых лошадок. После резки фигурки грунтуют, чтобы скрыть структурные дефекты древесины. Затем сушат, сглаживают неровности и полирует, придавая поверхности особую гладкость. Далее изделие окунает выбранную фоновую краску, а затем происходит самое интересное – процесс раскраски. Художники разрисуют лошадок волнистыми узорами в особой технике курбиц. Мастерству такой росписи учатся годами. В течение 2 суток лошадки сохнут, а затем готовую игрушку покрывают прозрачным лаком и отправляют на полки магазинов. Рассказывает Кристина Лильегрен. Вообще-то говоря, деревянных лошадок вырезали не только в Даларне, однако родиной их считаются именно здешние места. Резными работами по-прежнему промышляют Нюснесе, где расположена фабрика Гранас, а ведь есть еще местечки Фернес, Бейер Карлос, Ватнес и Риса. Словом, не погрешим против истины, если скажем, что практически в каждой деревне Даларны вырезают своих лошадок. При этом каждый производитель старается выставить на рынок свою, отличную от других, модель. Так что внимательный глаз всегда определит, откуда игрушка родом. Ведь цвета и узоры ее повторяют дизайн местных национальных нарядов и гербов. Даликарлийские лошадки отличаются друг от друга не только мастью, но и сложением. Из рук местных резчиков выходят тягловые лошадки-крепыши, а, скажем, лошадки из Ротвика выглядят легконогими скакунами. Впрочем, фигурок, отступающих от традиционных канонов, Даларне тоже хватает. Так, например, произведение художницы Сильвии Ернберг наделено особенностью, отличающей ее от десятков прочих. Лошадка Вика Хестен – это подсвечник, где свеча занимает место всадника. Разумеется, столь уникальному явлению шведской культуры не миновать было и книги рекордов Гиннесса. Самую большую в мире даликарлийскую лошадку можно видеть сегодня в шведском городе Авеста. Высота бетонной статуи составляет 13 метров, вес 66 тонн. При этом сама скульптура внутри полая. Соорудили эту лошадь в 1989 году, когда рядом с городом прокладывали новую скоростную трассу. Ну а самая крошечная даликарлийская лошадка была изготовлена шведским мастером Томасом Холстом. Параметры деревянного скакуна – 3,7 мм в холке и 3 мм в длину. И все-таки, как это и в жизни нередко бывает, размер здесь не главное. Даликарлийские лошадки, давно уже из обаятельной яркой игрушки, выросли в предмет высокого искусства. Если еще 100 лет назад за дюжину лошадок просили лишь пару крон, то сегодня фигурки эти являются предметом страсти заядлых коллекционеров, готовых выложить за них немалые суммы на самых престижных аукционах мира. Что же до людей с обычными запросами, то цифры и тут впечатляют. В глазах иностранных туристов деревянная лошадка по-прежнему самый желанный сувенир из Швеции. В одном лишь Нюснесе за год их продается на 24 миллиона шведских крон. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свободы.
Хочу напомнить вопрос, который мы ожидаем, ответ на который. Есть ли в России партия, которая выражает ваши интересы? 660-10-55, номер пейджера в Москве. Ждем ваших ответов.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В интересах потерпевшей стороны было рассмотрение дела в открытом режиме.
Изначально была установка на закрытые слушания, чтобы общественность не видела тот стыд и срам, который там будет твориться.
Российская Федерация обеспечивает стабильность своей валюты.
Мы обсудили возможность допуска всех наблюдателей, прежде всего ОБСЕ, в зону конфликта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».